«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, программа «Здоровый разговор», я Сергей Ануфриев, сегодня с вами в эфире. Сегодняшняя тема у нас посвящена диагностике различными методами и аппаратами. И в гостях заместитель главного врача по диагностическим службам, профессор, доктор медицинских наук Кузнецов Сергей Вячеславович. Здравствуйте, Сергей Вячеславович.
Здравствуйте.
Ну что, поговорим сегодня о диагностике. 25% населения России, по данным ВЦИОМа, занимаются самолечением и, соответственно, самодиагностикой. Раньше самое популярное было у нас ультразвуковое исследование УЗИ. Что сейчас популярное, вот по вашему мнению, у народа?
Ну, знаете, у народа, в принципе, все популярное. Не могу сказать, что что-то, какие-то преференции имеются. Но в последнее время, поскольку это действительно стало действительно популярным, они пользуются магнитно-резонансной томографией. Надо сказать, что вообще это катастрофа для медицины.
Катастрофа, согласен.
Вот такое вот желание все узнать, все увидеть. Но на самом деле наша специальность, она очень жестко ограничена законами. Есть такое понятие. Любая лучевая диагностика, будь то рентгенодиагностика, компьютерная томография, как, так сказать, часть рентгенодиагностики, да. Будь то ультразвуковая диагностика, будь то магнитно-резонансная томография, назначается только лечащим врачом. Никакой самодиагностики быть не должно. И ни один врач-диагност не имеет права принять пациента по его собственному желанию.
Ну, видите, здесь сейчас коммерческие отношения мешают несколько этому, когда пациент говорит «хочу» и готов платить.
Вы знаете, я не знаю, где мешают коммерческие отношения. У нас они не мешают. У нас, в принципе, таких отношений нет, потому что для нас пациент – это не источник дохода, это, в принципе, человек, который пришел за помощью. Да, мы иногда идем на встречу таким пациентам, но тогда врач-диагност берет на себя всю ответственность за назначение и проведение вот такого диагностического исследования.
Ну, мне на самом деле приятно это слышать, что вот такие высокие стандарты, и не только медицинские, но и этические, в данном случае вы говорите и озвучиваете. Но в части МРТ эта процедура стала настолько популярной, как УЗИ, и там нет лучевой нагрузки, поэтому пациент говорит, ну что плохого, будет у меня снимок всего организма фактически, на память узнаю, что там у меня творится. Да? Поэтому МРТ, в общем, сейчас стало таким популярным.
Вы знаете, в принципе, ведь ультразвуковая диагностика тоже достаточно безопасный для человека метод исследования. Просто народ не знает о том, что при интенсивности излучения ультразвукового 100 милливатт на квадратный сантиметр все крысы рождают 100% уродов. Ну, естественно, что у нас все методики, они другие интенсивности используют. Есть жесткий стандарт. Я, кстати, один из разработчиков стандарта, государственного стандарта по ультразвуковой диагностике. Я очень хорошо это знаю. Также и в магнитно-резонансной томографии. Мы просто говорим о том, что сейчас, в настоящее время, нам еще неизвестны отрицательные последствия воздействия магнитно-резонансной томографии. Но поскольку на человека действуют очень, так сказать, сильнее, высокоэнергетические электромагнитные поля, там же самое главное, это не магнитное поле, а радиочастота, которой мы облучаем пациента. И ткани человека нагреваются. Ну, другое дело, что у нас есть специальные системы, которые не дают нагреться больше 1 градуса. Но мы можем и вскипятить. Такое
знаете,
тоже бывает.
Важное дополнение нашим радиослушателям. Не надо кипятить свой организм, а особенно мозг, потому что еще и делает МРТ головного мозга, поэтому уж мозг, состоящий в большей степени из воды, кипятить точно не надо. Ну, а какие тогда противопоказания есть в части выполнения магнитно-резонансной томографии? Вот. А кому точно нельзя?
Ну, нельзя прежде всего тем людям, у которых есть какие-то инородные металлические тела, которые обладают свойством намагничивания. В этой ситуации, если это, предположим, какие-то танталовые скрепки или что-то другое, которое не обладает магнитными свойствами, с ними ничего не произойдет. Они немножечко нагреются. Да? Но если это будет металл настоящий, железа или аналог железа, то может произойти не только нагревание серьезное, но и перемещение этого, так сказать, металлического тела в пространстве. То есть может сорваться скрепка, ну, все что угодно может быть. Поэтому мы используем только, смотрим прежде всего перед исследованием, если у человека есть документ на подобное ему, там сказать, внедренное в его организм устройство.
Ну вот здесь как раз у нас звонок в студию.
Здравствуйте, подскажите, можно ли делать МРТ, если у меня стоят зубные импланты? Например, мне в скором времени нужно сделать МРТ шейного отдела позвоночника. Я могу это делать или нет?
Можно делать. Никаких проблем в этой ситуации не бывает, потому что современные импланты зубные, они изготавливаются из немагнитных материалов. Ну, это одно из основных условий.
Сергей Викторович, часто задают вопрос, в чем отличие компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, в каких случаях доктор рекомендует один метод исследования, в других – другой. Вот какие здесь принципиальные вот отличия? И что вы, как диагност, в общем, считаете более точным?
Ну, прежде чем стать диагностом, я был онкологом. Поэтому у меня очень хорошая общеврачебная подготовка, и поэтому
и вопрос, опыт,
да, вопрос о диагностике для меня это один из самых главных, как для любого врача, который занимается работой с пациентами, а не о диагностической, не инструментальной диагностикой, о которой мы сейчас с вами говорим. И тот диагноз, который ставит врач, это диагноз врача, лечащего врача. И вот для того, чтобы этот диагноз подтвердить или опровергнуть, он должен назначать определенные инструментальные методы исследования. Для каждого метода существует совершенно определенный набор заболеваний, при которых этот метод будет 100%, ну, вероятно, 100% точным, этот метод будет менее точным и так далее и тому подобное. Поэтому вот вопрос назначения метода исследования –
это, вопрос лечащего
лечащего врача, прежде всего. Но лечащий врач не все может решить.
Абсолютно.
Окончательное решение о том, какой метод или методику применить, это может принять только врач-диагноз, потому что он отвечает в этот момент за пациента. Ну, а когда врачи договариваются между собой, вот тогда точность диагностики резко возрастает.
Слушайте, это тоже хороший пример, потому что часто, ну, чего греха таить, такие случаи известны, когда врачи амбулаторного звена направляют в те или иные медицинские центры, ну, будем говорить так, по договоренности, да, чтобы обеспечить поток, и не всегда, может быть, клинические показания могут быть соблюдены. Ну, а если затронуть тему магнитно-резонансной томографии, изобретена была в 70-е годы она, и когда вот в клинической практике вы столкнулись с ее, будем говорить так, широким использованием?
Ну да, действительно, она была изобретена как раз сразу после компьютерной томографии. И в 83-м году был первый аппарат, так сказать...
В России?
Нет, он был сделан вообще. Вот. Ну, я хочу сказать, что, в принципе, вы знаете, все равно, какая методика исследования используется. Главное, чтобы доктор голова была нормальная.
Это, конечно.
Ну, вот, нет, это самое важное, потому что все зависит от того, как ты воспринимаешь эту информацию. Ты должен ее воспринять исключительно точно. Дело в том, что по уровню фантазии, ну, это фантазия в кавычках, я говорю, да, по уровню, ну, так скажем, как бы это назвать, не то что достоверности, по уровню привлечения различных методов анализа, пожалуй, магнитно-резонансная томография стоит на втором месте после ультразвуковой томографии. Дело в том, что в ультразвуке там что-то ты видишь, а дальше ты думаешь, что это такое. В магните ты тоже видишь, но уже более четко, но тоже думаешь, что это такое. При компьютерной томографии ты можешь измерить. И ты можешь четко сказать, вот эта ткань – это одно, эта ткань – это другое, здесь изменение ткани и так далее и тому подобное. Так что более точный метод – это компьютерная томография. Но он менее точен в отношении мягких тканей. Вот здесь магнитно-резонансная томография, она, так сказать, стоит на первом месте по широте взгляда на данный предмет. Но если... ваша клиническая ситуация не требует применения компьютерной томографии или МРТ. Пожалуйста, есть ультразвуковая диагностика. Но в любом случае диагностика должна начинаться с доброго врача, который своей мягкой, теплой рукой пощупает тебя и скажет, вот тебе, батенька, нужно или девушка сделать вот это и это. Ну, вот это самое главное для диагностики.
Ну, я как семейный врач не могу не поддержать и порекомендовать нашим радиослушателям. Имейте своего семейного врача лучше всего в жизни, который будет вас наблюдать и давать рекомендации, советы.
Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор». Я Сергей Ануфриев. Сегодня в эфире. Мой собеседник, заместитель главного врача по диагностике Кузнецов Сергей Вячеславович. Мы продолжаем разговор о различных методах исследования. И я бы вспомнил старый добрый УЗИ. Как говорят, сделайте мне УЗИ, и подчас наши с вами пациенты воспринимают качество приема доктора первичного звена, там терапевта, семейного врача, педиатра, назначил ли он УЗИ или нет. Скажите, как трансформировался этот метод исследования вот за последние годы? Что-то новое появилось?
Вы знаете, в принципе, метод-то существует уже очень давно, он где-то с 40-х годов существует в мире. Ну, метод развивается, как любой метод диагностики. Развивается его инструментальная составляющая. Это очень важно, потому что чем лучше приборная часть, тем...
Техническая,
тем... та интереснее и более, более важна та информация, которую мы можем получить. Сейчас в ультразвуковой диагностике стали достаточно широко применять эластографию, чего ранее не было. То есть мы можем высказаться о, скажем так, определенных характеристиках тканей, которых мы изучаем, которые мы изучаем. Сейчас стали применять контрастные вещества. Ну, в основном для того, чтобы более контрастировать сосудистое русло. Это понятно, что это совсем не то, что при компьютерной томографии, при рентген-диагностике или магниторезонансной томографии. Но в любом случае сейчас аппаратная часть, она достаточно развита. Второе, что очень важно, это ультразвуковые датчики. Потому что для того, чтобы получить изображение определенной глубины, с определенной глубины, нужен специальный датчик.
К этой глубине подобраться.
Да, нужно подобраться совершенно верно к этой глубине, а для этого нужно менять различные датчики. Вот если эти датчики есть в составе аппаратуры, ну, тогда проблем практически нет у врача, который занимается ультразвуковой диагностикой.
Ну, вот сейчас многие пациенты спрашивают, есть аппараты экспертного класса, и принципиально или нет проводить ультразвуковые исследования на них. Вот ваш взгляд.
Ну, мой взгляд, я уже сказал, экспертного класса должна быть голова, а аппарат может быть любой. И на аппаратах несколько, скажем, десятков лет тому назад, на аппаратах очень старых, тоже ставили прекрасные диагнозы. Ну, все зависит от того, кто смотрит.
Кто смотрит и что видит.
Да, и что видит, совершенно верно.
А сейчас даже вот ультразвук входит в скрининговые программы у беременных, УЗИ плода, и даже выстраиваются 4D-модели различные, и даже, как говорят, цветное, хотя понятно, что это, в общем, там не цветные. А вот с точки зрения исследований, действительно, вот зарождающейся жизни, будем говорить, плода, насколько информативны вот эти методы?
Просто, понимаете, ведь другими методами это не заменить. Это идеальный на сегодняшний день метод наблюдения за развитием плода.
И бояться его не надо?
Нет, бояться его ни в коем случае не надо, потому что те энергии, которые там применяются, они ни для плода, ни для матери. Ровным счетом ничего вредного не имеют. Другое дело, что это все нужно делать только по назначению лечащего врача. Самостоятельно этим заниматься не нужно.
Да, датчик носить. Сейчас же портативные аппараты УЗИ такие стали, что фактически размером с мобильный телефон.
Да, совершенно верно. Можно положить в карман, прийти, посмотреть. Но только зачем?
И главное, от увиденного сделать правильный вывод.
Да, подать... вот что ты увидишь, это самое главное, что ты увидишь, а потом как ты можешь потом это интерпретировать и затем применить в своей дальнейшей деятельности. Вы знаете, вот это как раз тот вопрос о том, что врачи разных специальностей должны друг с другом работать бок о бок. Вот ни один лучевой диагност, настоящий, нормальный лучевой диагност, никогда не сможет точно поставить диагноз. Он для этого не приспособлен. А диагноз может поставить только лечащий врач вместе с лучевым диагностом. И когда они приходят и начинают обсуждать, рождается истина.
Абсолютно верные замечания, поддерживаю их двумя руками, потому что вижу пациентов, выходящих из кабинетов МРТ, КТ, и они изучают то, что написал доктор лучевой диагностики, воспринимают как финальный диагноз, ставят себе, дополняют по интернету, и фактически чуть ли не назначает лечение после вот такой диагностики. Поэтому очень важное, конечно, замечание о том, что, друзья, обязательно лечащий доктор, глядя на снимки, исследования, вместе в беседе, в консилиуме с лечащим доктором решается вопрос об окончательном диагнозе и тактике лечения. Ну вот я сейчас посмотрел, появились работы о том, что делается и МРТ плода у беременных. А вот как эти работы в России?
Вы знаете, в принципе, я лично сам этими вопросами не занимаюсь. Я, конечно, достаточно много читаю по этому поводу. Что я вам хочу сказать? Существует очень много других методов, которые в состоянии определить развитие плода. Ну, что касается магнитно-резонансной томографии, еще раз говорю, на сегодняшний день нам неизвестны те отрицательные воздействия, которые она может оказывать на организм. Но это не значит, что их нет. На здорового человека, на обычного человека, может быть, они не влияют. Вот как они повлияют на плода, я не знаю.
Сергей Вячеславович, я знаю, что вы работали за рубежом, видели менталитет жителей Европы. Вот скажите, их отношение к диагностике, к своему здоровью и отношение россиян. Вот здесь видите какие-то различия, сходства?
Я вам скажу несколько даже шире. Вот мы недавно смотрели, делали магнитно-резонансную компьютерную томографию мумии. Я хочу вам сказать, что мумия от нас ничем практически не отличается. Вот то же самое и менталитет.
Но она вопросы не задает.
Ну, вопросы не задает, но это ничего страшного. На все вопросы мы можем найти любой ответ, лишь бы был вопрос. Вот. А что касается менталитета, да нет, менталитет такой же точно. Мы все одинаковые. Это мы сами себе придумываем какие-то различия. Да на самом деле нет, ничего подобного.
Ну, это радует. Я думаю, что и самолечение в европейских странах так же развито, как и у нас.
Точно так же развито, как и у нас. Просто там меньше возможностей пойти и купить лекарства в аптеке, это да. Но, с другой стороны, вы знаете, в аптеке даже у нас продаются только те лекарства, которые могут продаваться через прилавок. Нам ничего такого, что нам нанесет вред, не продадут. Это напрасно думать о том, что я приду в аптеку, куплю лекарства, мне сразу станет хорошо, или меня это, вот, скажем, сильно подкосит. Да нет, ничего подобного.
Ну, видите, просто у нас те лекарства, которые должны продаваться по рецепту, например, антибиотики, фактически можно купить и без рецепта. Вот почему у нас рост антибиотикоустойчивой флоры достаточно высокий.
Вы знаете, я никогда не хожу в аптеки, где продают лекарства без рецепта, потому что я прекрасно знаю, какие лекарства там могут продаваться. Лучше не ходить туда.
Вернемся к мумии. Меня заинтересовал вопрос, как вы вот обследовали. Действительно, это очень интересная история, когда мумия в Эрмитаже фактически поменяла пол, когда вы провели исследование магнитно-резонансную томографию, правильно я понимаю?
Да, мы компьютерную томографию. МРТ у нас не получилось, там воды практически не было, поэтому мы ничего не увидели.
Скажите, пожалуйста, вот исследование таких исторических артефактов, это впервые было вами произведено или ранее тоже был опыт?
Ну, мною-то проводились раньше исследования. Практически я посмотрел весь музей военно-медицинской академии. Это 82-83 год, это очень давно было. Вот я смотрел те препараты, которые Петр I привозил из-за границы в Россию. Так что это не первый опыт. И, в общем, я вам хочу сказать, с людьми интереснее работать, чем с этими препаратами.
Да я не сомневаюсь, конечно.
Да. Они хоть вопросы задают.
Но, с другой стороны, вы можете увидеть состояние здоровья тех людей, несколько веков или несколько там даже тысячелетий назад.
Ну, вы знаете, это действительно так, но мы видим те же самые заболевания и у наших пациентов. Вот, например, у этой мумии мы обнаружили заболевание, достаточно редкое, врожденное генетическое заболевание, которое мы встречаем очень редко у наших пациентов. Это, ну, я же говорю, 1 на 1000, там, на 2000 человек. Но я знаю таких людей в жизни. Существует такое заболевание, при котором вовлекаются в патологический процесс соединительные ткани. Вот. И эти соединительные ткани, они же у нас содержатся не только в мышцах, не только в суставах, но они еще в сердечной сумке содержатся. У нас все клапаны наши состоят вот из этого. И синдром Марфана, это то заболевание, которое мы у пациента нашли, оно в конечном итоге где-то к 40 годам заканчивается гибелью от либо каких-то патологических изменений, связанных с сосудами, либо с инсультами, инфарктами, либо от заболеваний сердца. Ну, сейчас такие пациенты живут очень долго и счастливо, до 60, 70, 80 лет, потому что им меняют суставы, меняют сердце, меняют клапаны и так далее, и тому подобное. В те времена этого не было. Но эта мумия дожила, в принципе, до 40-45 лет. Он достаточно долго жил. Мы так...
Ну, то есть качество жизни было высокое,
да,
получается.
Мы между собой советовались и решили, что все-таки быть привратником у фараона – это достаточно хорошая должность.
Это сытная
должность.
Да,
это сытная должность, это хорошо кормят, у него зубы были не стерты практически. Ну, по возрасту он подходил как раз под 40 лет. У него были прекрасные, в принципе, кости, хотя были такие же изменения, как у любого человека из нас.
Ну, можно ли сказать, что в те времена, поскольку вы обследовали много разных препаратов, люди были здоровее или нет?
Вы знаете, они не жили так долго, потому что не было антибиотиков, не было лекарств и не было таких врачей, которые обладали такими большими знаниями о сути, о природе заболевания. Тогда просто не знали люди, что это такое, и лечили в основном симптомы.
И не доживали они до тех проблем, до которых доживаем мы с вами.
Совершенно верно.
Сергей Вячеславович, спасибо огромное за такой исторический экскурс. Мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Программа «Здоровый разговор».
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Программа «Здоровый разговор», и я, Сергей Ануфриев, в эфире. Сегодня мы беседуем о диагностике с Кузнецовым Сергеем Вячеславовичем, профессором, доктором медицинских наук, заместителем главного врача по диагностике одной из крупных санкт-петербургских больниц. Сергей Вячеславович, мы с вами говорили о УЗИ, МРТ. Я бы хотел поговорить сейчас о компьютерной томографии. Вы уже затронули в первой части нашей программы такую тему, как достаточно высокая точность этого метода исследования. Но я бы еще хотел спросить, а с точки зрения лучевой нагрузки, потому что здесь-то как раз речь идет о рентгене, а у нас рентгена боятся, хотя, в общем-то, Петербург – колыбель фактически деятельности этого ученого, который первые опыты проводил как раз на петроградской стороне, за что здесь и обязаны, да, повышенной дозой радиации, наверное, до сих пор. Так вот, какая лучевая нагрузка у наших с вами пациентов? Потому что некоторые делают этот метод исследования чуть ли не рутинным. Считают, что нужно проходить его достаточно часто, ну, например, там, раз в год.
Да, этот метод компьютерной томографии относится к рентгенодиагностике, поэтому в основе его лежит облучение человека очень узким пучком рентгеновского излучения. Когда мы делаем обычный снимок, мы, так сказать, облучаем вот всю ту область, которую мы снимаем. Когда мы делаем компьютерную томографию, мы облучаем очень тоненький слой. Другое дело, что этих слоев будет ровно столько же, сколько, если бы мы делали по площади один и тот же снимок, может быть, даже больше. Но благодаря тому, что рентгеновское излучение, оно уже регистрируется не кассетой, не пленкой, а специальными детекторами, причем очень чувствительными детекторами, мы можем снизить дозу излучения. Причем снизить ее достаточно значительно. Вот сейчас у нас в больнице, это не реклама, это просто факт, установлен один из самых последних аппаратов, который мы называем низкодозным компьютерным томографом. То есть вот та доза от того исследования, которое мы проводим, а мы срезов делаем очень много, около 5000, примерно на исследование. Вот. Эта доза равна примерно как одному обычному рентгеновскому снимку. То есть вот, вот эта приборная часть нам позволяет, аппаратная часть позволяет снизить дозу излучения. Но, повторяю, это всегда рентгеновское излучение.
На самом деле, вот это очень радующая информация. А как нашим пациентам при выборе, куда обратиться, в ту или иную больницу, диагностический центр, на что обращать внимание? Где такого рода современные аппараты стоят? Что они должны задавать? Какие вопросы должны задавать, чтобы узнать, низкодозный или, ну, условно будем говорить, аппарат прошлого поколения?
Я бы задал, если бы это я был пациентом, задал такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а доктора там нормальные? С докторами там все в порядке? Они правильно ставят диагноз? Потому что ведь, если на то пошло, вся наша деятельность, как я уже сказал, очень жестко регламентирована. Она в том числе регламентирована в отношении лучевых нагрузок. Так вот, не регламентируются лучевые нагрузки на пациента, потому что они очень маленькие. На самом деле они минимальны. Заболеть раком, если делать очень даже много снимков, не получится. Даже если вы очень сильно захотите, не получится. Дозы маленькие. Другое дело, что иногда приходится делать очень сложные исследования, инвазивные исследования, где облучается человек постоянно в течение, предположим, 5-10 минут. Да, там доза достаточно высокая. Но все равно она не превышает нормальной дозы, которую бы человек получил, например, за год.
Ну, и это последствия вот тех цифровых изменений, так я понимаю.
Да, конечно, да. Это последствия тех цифровых изменений, но я хочу сказать, что вот даже обычные снимки, которые мы делаем, рентгеновские снимки, они ведь тоже несут в себе очень маленькую лучевую нагрузку.
Ну, видите, здесь же речь, я так понимаю, идет о том, что люди в течение года летают самолетом.
Совершенно верно.
Слава богу, уже теперь нет ламповых телевизоров, которые с лучевыми трубками были. Как бы, ну, основные, наверное, источники у нас с вами остается получение радиации – это полеты в самолетах.
Да, совершенно верно, вы правильно говорите. Мы облучаемся каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Другое дело, что эти дозы, они для нас физиологические. Мы без них, наверное, может быть, и не выжили бы в этой, как говорится, ситуации. Но мы живем.
Ну, это важно, чтобы не боялись наши пациенты, особенно там, где речь идет, я так понимаю, что и детям также проводится компьютерная томография.
Да, конечно, она проводится по очень жестким клиническим показаниям, но она выполняется, ничего страшного в этом нет.
И для того, чтобы родители не отказывались и взрослые здесь не боялись получить те или иные излишние дозы радиации. А вопрос, который часто всплывает на поверхности, действительно какие-то вот заболевания лучше видны при компьютерной томографии или при МРТ? Потому что сейчас появились то, что называется позитронно-эмиссионные томографы, так называемая ПЭТ-диагностика. Вот насколько ПЭТ-диагностика сейчас вот, предпочтительна?
Ну, вы знаете, во-первых, появились они не сейчас, а они появились много десятилетий тому назад.
Да,
потому что это обычная
стали.
Сцинтиграфия. Только она одновременно выполняется компьютерная томография. Сейчас вместе с этой сцинтиграфией выполняется даже МРТ. Поэтому она нужна только для того, чтобы привязать к определенному органу, к определенному, значит, участку вот эти изменения, которые происходят при сцинтиграфии. Вот вся суть этого ПЭТ. Другое дело, что ПЭТ очень чувствителен в отношении, скажем, опухолей, которые накапливают этот препарат или, наоборот, не накапливают этот препарат. А в точности они не конкуренты, они дополняют друг друга. И КТ дополняет МРТ, и МРТ дополняет КТ. Другое дело, что при исследовании заболеваний, связанных с костями, с суставами, предпочтительнее, ну, скажем, с одной стороны КТ, с суставами МРТ. Ну, смотря что вы хотите увидеть. Если хотите изменения костной ткани, это КТ. Если хотите изменения соединительной ткани, это МРТ. То есть здесь все
вопрос
за
лечащего
врачом.
Доктора.
Да, вопрос за лечащим врачом.
Ну, почему я говорю про ПЭТ сейчас? Потому что только сейчас они стали в Петербурге более доступны. Так ли это? Позитронные эмиссионные. За рубежом, да, эти аппараты достаточно давно применяются для диагностики, в частности, в онкологии.
Ну, в основном они должны применяться в онкологии. Они применяются у нас в основном для онкологии. Вы понимаете, только тому, кому это нужно. А обычному человеку проводить ПЭТ совершенно нет никакой необходимости.
Ну, действительно, потому что некоторые пациенты, особенно с канцерофобией, всегда ищут какой-то уникальный метод, который за один раз даст ответ, есть или нет опухолевый процесс.
Да, вот будучи онкологом, я вам могу сказать, что самое сложное для врача-онколога – это не сказать пациенту, что у него рак. Это попытаться убедить, что у него рака никакого нет. Вот это очень сложно, потому что когда у человека какая-то мысль появляется, то эта мысль становится, ну, я не знаю уж, как это назвать.
Навязчивой.
Навязчивой, но это так.
Видите, стигматизация этого заболевания и болезнь, в общем-то, у нас связана с такой стигмой, что это неизлечимо, и страхи во многом продуцируются от того, что это страх смерти, наличие этого заболевания здесь. Связь такая прослеживается у многих пациентов.
Ну, вы знаете, боится. Я вам могу сказать такую вот не очень веселую вещь, но вся наша дорога – это жизнь к кладбищу. Но кто-то хочет туда дойти здоровым. Совершенно здоровым.
И для этого используют различные методы диагностики.
Совершенно верно.
Да,
ну,
того, чтобы раньше...
Быстрее не надо туда ходить. Я думаю, что самое главное для человека – это нормальный, здоровый образ жизни. Это для того, чтобы ты дожил долго и счастливо, если тебе повезет, потому что мы же генетические слепки со своих родителей, тут никуда не денешься от этого. Но ты для себя все-таки сделай самое главное. Живи правильно, питайся правильно, нагрузки у тебя должны быть физические. Ну и хорошее настроение.
Да, это вот такие рецепты от врача, который имеет огромнейший опыт и клинической практики, и диагностики. Сергей Вячеславович Кузнецов сегодня с нами в эфире. У меня еще такой вопрос. Сейчас многие аппараты и МРТ, и КТ, они различаются. И подчас, в общем-то, пациенты задают такой вопрос. Ну, например, МРТ, напряженность магнитного поля, там 0,5 Тесла или 3 Тесла, за рубежом 7 Тесла. Многие думают поехать в Германию, поскольку там уже такого рода аппараты применяются активно. С компьютерными томографами количество срезов и, соответственно, точность диагностики. А вот здесь насколько это важно? Насколько вы видите действительно разницу от напряженности магнитного поля в МРТ или от количества срезов в КТ?
Ну, что касается величины индукции магнитного поля, а индукция как раз в Тесла и измеряется, напряженность, во-первых, на метр измеряется, вот, то, вы знаете, есть сейчас аппаратура, которая позволяет достичь таких величин, как 7 Тесла. Но на самом деле магнитное поле в магнитно-резонансной томографии играет не самую первую роль. Там первую роль играет радиочастотное излучение, которое мы воздействуем на человека, и переменные магнитные поля, которые позволяют нам изменить ориентацию протонов в теле человека. Вот это самое главное. 1,5 Тесла – это оптимальная величина индуктивности магнитного поля. 1 Тесла – нормально. 0,5 Тесла – тоже хорошо, если доктор с хорошей головой.
Это важно. А в части компьютерной томографии вот эти количество срезов, насколько это...
Вы знаете, на самом деле для диагностики это совершенно безразлично. Еще раз говорю, все зависит от врача. Если врач нормальный, то есть если у него очень хорошее образование существует, если он мыслит клинически, умеет мыслить клинически.
Вот и пациенты о том, говорят, где же найти-то, говорит,
так
нормального.
Так вы знаете, как в том, извините, анекдоте, пациент потерял сознание на операционном столе, услышав хирурга, окей, Google. Да, помните вот этот анекдот?
Ну, скоро без этого никак.
Ну, к сожалению, не так это. У нас очень много хороших врачей. Причем независимо от того, это платная клиника, это бесплатная
Согласен,
клиника.
Абсолютно.
Это совершенно никак не влияет на человека. Просто доктор должен быть заинтересован в своей специальности. Вот и все.
Конечно, высокий профессионализм всегда отличал российскую медицину и отдельных докторов, фанатов своего дела. С нами в эфире был профессор, доктор медицинских наук Кузнецов Сергей Вячеславович, и мы говорили о методах диагностики. И еще раз наш самый главный вывод – не занимайтесь самоназначением МРТ, КТ, УЗИ. Каждый из этих методов имеет свои противопоказания. Сергей Вячеславович, ну и ваш совет нашим радиослушателям – как им оставаться здоровым?
Ну, я уже говорил. Прежде всего, задуматься о том, что самый главный специалист в собственном здоровье – это ты сам. И, пожалуйста, не старайтесь заменить доктора. Врач – это врач, а вы – это
и
вы.
Доктор Google. И Google – это не доктор.
Это не доктор.
Это поисковая
совершенно
система.
Совершенно верно, да, это не доктор. Просто нужно четко представлять, что твое здоровье в твоих собственных руках. Если ты нормально питаешься, если у тебя большие физические нагрузки, они должны быть нормальными, но большими. Если у тебя все хорошо с психикой, ну, то есть, если ты положительно оцениваешь окружающее, все будет нормально. Ты будешь жить долго, счастливо, и болеть ты будешь очень недолго, очень мало.
Спасибо, Сергей Вячеславович, за эти советы. Оставайтесь с нами. Программа «Здоровый разговор». С вами Сергей Ануфриев. Встречаемся мы с вами через неделю во вторник в 16 часов.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».